Сегодня будет необычная проповедь. Я уверен, что вы наверняка никогда не слышали эту проповедь ни в какой церкви. И я тоже буду проповедовать ее только один раз в этой церкви. А именно мы будем говорить о уравновешенной жизни. И сегодня мы будем говорить, в принципе, о отдыхе. И обычно многие не понимают, насколько важен отдых. Потому что нас учили всегда, что всему можно добиваться работой. В отдыхе ты ничего не добиваешься. Но вы увидите, что Бог говорит очень много о отдыхе. И даже Он оставил один из своих наставлений, чтобы нам всем отдыхать. Мы уже говорили с вами о самодисциплине, как важно привести свою жизнь в уравновешенность, как важно быть во всем уравновешенным. И мы говорили о том, что не помешало нам и иметь дневные упражнения, и питаться правильно, и держать не только наше тело в форме, но и душу нашу и дух наш. Сегодня мы будем говорить как раз о обратной стороне. Если мы говорим о том, что очень важно держать себя в самодисциплине, много раз люди работают, ну, скажем так, переходя за пределами того допустимого, и как машина, которую не можешь много использовать, если не меняешь масло вовремя, если не делаешь тот технический осмотр, то и наше тело, и наш организм, и наша душа не вытерпит много, если мы не заботимся о них. Вообще, балансированная жизнь очень важна, и Бог требует, первое, от лидеров, и требует и от молодых, и от старых, и от женщин, и от мужчин. Вы можете убедиться сами, когда читаете книгу «Послание к Титу», только в одной главе вы находите это слово или это словосочетание, повторенное больше 8 раз. Вообще-то Бог не требует от нас, чтобы мы жили балансированной жизнью. Он требует, чтобы мы жили святой, абсолютно безгрешной жизнью. Он сказал много раз: «Будьте святы, как я свят». Нам сразу наш разум подсказывает, что это невозможно, правда? Потом то, что видим вокруг, опять убеждает нас, что это невозможно. Так почему Бог требует от нас невозможного? Вы знаете, что сделали религия? Религия – это не что иное, как система правил, доведенные до уровня человека. Они сказали: мы это не можем, так давайте сделаем то, что мы можем. Евреи, например, придумали 250 правил и 350 запретов. И таким образом свою жизнь, которая и так была тяжела, они довели ее до невозможности. Аж противно жить там, где религиозная система действует сильно. Но если вы хотите увидеть такие страны, вам наверняка стоило бы посмотреть, как люди жили в Афганистане во время талибов, где одну девчонку мне рассказал свидетель, только из-за того, что увидели руку, которая вышла из-под мантии, и там были покрашенные ногти, прямо на месте взяли и топором отрезали перед всеми. И каждую пятницу я был на стадионе, где приводили много женщин и убивали публично. Вот до чего доводит религия. Это, вы скажете, ислам. Если вы посмотрите на фундаменталистов-евреев, то же самое делают. Вообще любая религия доводит человека до маразма, заставляет делать страшные вещи. И мы счастливы, что Иисус Христос является конец религии. Он принес учение, которое освобождает. После этого учения Павел сказал, не все можно, но не все позволительно. Поэтому Бог дал тебе разум выбрать то, что нужно, то, что назидательно, то, что полезно. Я иногда говорю, что вера в Бога проще, чем вы можете представить. Три вещи требуются. Иметь мир с Богом, мир с самим собой и мир с окружающими. Если вы посмотрите в Деяния, насколько проста была вера к Богу, мы удивляемся иногда, насколько разумно Бог все устроил. Люди ее сделали очень трудным. И как Иисус сказал, сами не входите в небеса и другим не даете. Поэтому я бы хотел раньше, чем мы будем говорить о сбалансированной жизни, говорить о святости. Как один автор, Брайан Чапл, он написал книгу «Святость через благодать». Он сказал, когда я читаю и когда слышу проповедников, что они говорят, будьте святы, как я свят, и это стихи из Библии, я смотрю вокруг, я вижу одну женщину уже 3 раза разведенную, я вижу одного молодого человека, который попал в блуд уже несколько раз, приходит, кается, опять падает. Я вижу одного мальчика, который географически сидит далеко от родителей, при этом показывая, какие у них приятные и хорошие взаимоотношения. И я смотрю на себя, студент, говорит, теологического института, который уже несколько месяцев в ссоре с своей женой. И я думаю, слушай, а этот проповедник вообще понимает, о чем он говорит? Поэтому, почему Бог это требует, если это невозможно? Мы придем к тому же вопросу, который ученики пришли. Они сказали, вообще, а когда, кто может спастись тогда, если это так трудно? И Иисус ответил, и этот ответ реален сегодня. Он сказал, человеку невозможно. Богу же все возможно. Если мы на этой земле не поймем, что ты не можешь делать добрые дела, не мог и не сможешь, и не разрешишь Богу работать в тебе, потому что Он требует невозможного. Он же может этого невозможное осуществить в тебя. Тогда мы придем к той же проблеме, что и фарисеи. Посмотрите, фарисеи делали то, что делают хорошие христиане в наши дни. Они не держались от блуда подальше, давали десятину. Они давали милостыню. Их можно было всегда найти в Доме Божьем. Они всегда приходили в Доме Божьем. И в то же время они жили несчастной жизнью. Если мы пойдем этим путем, думая, как думают люди, а как думают люди? Если я вам сделаю зло, и я пришел и попросил прощения, то что я должен делать? Хотя бы принимать решение больше не делать вам зла, правильно? Обычно так люди думают. С Богом это не работает. Почему? Потому что если я постараюсь после этого своими усилиями делать добро, если я даже достигну какое-то добро, это добро будет преткновением, будет основой гордости. И иногда видишь людей, которые начинают служение и сразу начинают гордиться этим. И вроде бы делает добро, но сразу и падает. И тогда что же делать? Что же делать, если Бога невозможно удивить добрыми делами? Вы не смогли приблизиться к Богу добрыми делами и не сможете. Вы скажете, не-не, подожди, у нас сила Божия в нас, сейчас мы можем делать добро. Я скажу, и ты делаешь добро? Ты делаешь хуже, чем криминал какой-то. Скажешь, почему? А потому что ты знаешь Бога, ты знаешь, как важно Его прославить секунду за секундой, момент за моментом. И что ты делаешь? Ты не прославляешь Бога, как должен. Ты знаешь, как творить добро, и ты делаешь это добро. Мы все осознаем, что мы не делаем то, что Бог ожидает. И получается, что мы нарушаем закон, потому что если ты нарушаешь только одну букву закона, ты нарушитель закона. Мы являемся нарушителями закона. Если я вас запутал полностью, и вы поняли, что добрыми делами вы не приблизите Бога к себе, и сами не приблизитесь, то что тогда двигает Бога, если добрыми делами его сердце не двигать? Если вы вспомните притчу о 10 больных проказой, вы помните, что тронуло Иисуса Христа? Безнадежность. Бога трогает только одно – твое безнадежное состояние. Состояние, когда ты нуждаешься в Боге. Поэтому, если вы хотите действительно думать, что нам можно приблизиться к Богу, только тогда, когда мы находимся в этом состоянии безнадежности, состоянии нужды. Иисус сказал, состояние нищеты духа. Вот единственное, что трогает Бога. Не твои дела, не твои завоевания. Потому что от твоих завоеваний ты себя похвалишь, другие тебя похвалят, и ты еще больше упадешь. Бога трогает только одно – твоя нужда, твое безвыходное состояние, твое состояние нищеты, когда взываешь к Нему. Вот когда Бог прославлен больше всего, когда ты больше нуждаешься в Нем. Поэтому Бог пришел к тебе, чтобы взять твое прошлое, твое настоящее и твое будущее, а именно твое испорченное прошлое, настоящее и будущее. Все твои грехи. Он приходит, и вы можете проверить вот эти стихи. Римлянам 6:10, Евреям 9:28 и 10:10. И 1 Петра 3:18 говорит именно о том, что Бог забирает у нас вот это греховное состояние, когда мы приходим в это состояние безнадежности, когда мы взываем к Нему, когда мы хотим, Боже, спаси меня. Пока вы чувствуете себя хорошеньким, ничего не произойдет. Даже Бог вам не нужен, потому что я вроде бы и так хорошенький. Так вот, когда Бог стер твое прошлое, настоящее и будущее, а именно твое греховное, Он хочет жить сейчас в тебе. И исполнить, Он хочет исполнить ту святость, которую Он требует. И когда ты вошел в контакт с Ним, в единство с Ним, у Бога отношение к тебе абсолютно такое же, как отношение к своему сыну. Если вы прочтете Библию, вы узнаете, что когда ты пришел к Иисусу Христу, ты оделся в Иисуса Христа. Теперь Бог смотрит на Тамару, но не видит Тамару, видит Иисуса Христа. И он говорит, вот сын, в котором все мое благоволение. Смотрит на Беллу Борисовну, он не видит ее, видит своего сына. И он говорит, в нем, в этой личности все мое благоволение. Смотрит на каждого из вас и наслаждается. Наслаждается, потому что вы одеты в Иисусе Христе, если вы действительно вошли в единство с Ним. Теперь нам нужно знать, что Бога двигает только одно, а именно сокрушенное сердце. И вот стихи, которые говорят об этом. Псалм 34:18, 51:17, 57:15 и можете Исаия 66 глава 2 стих читать и убедиться, что Бога двигает только одно – твоя нужда, твое сокрушенное сердце, твоя безнадежность. Я хочу, чтобы вы убедились еще раз в том, что если в твоей жизни произошло какое-то доброе, то не обманывайся, говорит Яков, ибо всякое доброе дело приходит от Отца Светов, в котором нет никакого изменения. То есть Бог соделал в тебя. Поэтому, когда кто-то тебя хвалит, ты знай, куда перенаправлять эту славу. Теперь, если мы убеждаемся, что добрыми делами Бога не тронешь, то мы не говорим, что нам не надо творить добрые дела. Мы говорим только то, что отдавай себя Господу. Пусть Он творит через тебя то, что Он хочет сотворить. Он сотворит то, что вы даже не представляете. И это будет добро, настоящее добро. Теперь я хочу вести вас к одному стиху. Мы возвращаемся сейчас к тому, что мы хотим жить сбалансированной жизнью. Мы хотим жить святой жизнью. И мы знаем, что если здесь вокруг меня были люди жесткие, религиозные, осуждали меня каждый раз, то вы бы меня не ободрили на доброе. Вы не ободрили мне жить лучшей жизнью. Вы бы не ободрили в том, чтобы я разрешил Богу менять мое сердце. Для того, чтобы человек развивался, ему нужна и атмосфера благодати. Если мы не добьемся этой атмосферы, если мы не перестанем говорить друг о друге за спиной, осуждать друг друга, мы не поможем друг другу. Мы самоуничтожим друг друга. Поэтому нам всем нужна вот атмосфера благодати, где мы понимаем, что мы слабые, мы поднимаем друг друга, мы падаем, но имея Бога и имея друзей вокруг, которые поддерживают, мы можем подняться и идти дальше. Павел дал самое лучшее объяснение, как нам развиваться как личность. Откройте 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Еще раз, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Он там объясняет, что наша личность состоит из трех частей. А именно, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Я уже говорил в прошлом, но сейчас хочу более детально говорить, потому что это практические вещи. Павел настолько просто говорит, чтобы нам, принимая истину от него, можно было бы сразу идти и применить ее. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, открывает то, что наша личность состоит из трех частей. Первая – дух. Вы знаете, что такое дух? Все люди имеют духа. Но этот дух как лампа в комнате, которая, если не горит, если не имеет электричества, бесполезно, все равно в темноте находится. И когда вошел Дух Святой в дух наш, осветилась комната. И мы видим, что оказывается в этой комнате очень много мусора, очень много разбитой мебели. Мы думали, что все хорошо, но оказывается не так хорошо. И вот внутри происходит что-то, которое внешний мир нас не слышит. Это наша душа, это наш интеллект со своими эмоциями, это то, что внутри находится. А вот стены – это тело. То есть посмотрите на дом, который имеет стены, который отделяет нас от нашего внешнего мира. Внутри происходит вот разговор, мы имеем общение, это наша душа, а вот лампа, которая осветилась, когда соединилась с электрическим током, это дух, в котором вошел Дух Святой. И что говорит Павел? Павел говорит, что если вы хотите расти как личности, вам нужно развивать эти все три стороны. Было бы прекрасно, если не было бы греха, не было бы вируса. Нам не нужно было тренироваться, нам не нужно. Вам тогда и мне можно было кушать все торты на свете, все равно бы остался в форме. Классно было, но грех уничтожил ту гармонию телесную, душевную и духовную. И поэтому сейчас нужно работать. Работать во всех этих трех сферах. Для того, чтобы что-то изменять, нужно иметь очень четкие цели. Они должны быть измерительны, чтобы ты смог увидеть, если ты развиваешься. И должны быть вовлечены время и пространство. Нужен план. Я для себя сделал такую модель. Сделал таблицу из трех колонок, где в первой колонке определяю себя цели. А потом, как я достигну этой цели, это стратегия. А третье, когда, это план. И поскольку у меня есть три части моей личности, я хочу такое делать на духовном плане, на душевном и на телесном. Но не все вокруг меня. У меня есть еще семья, и у меня еще есть ученики, есть церковь. Поэтому ту же самую таблицу нужно повторить три раза. Сделать это для семьи и сделать это для служения вне, которое ты делаешь. Я понимаю, что это трудно понимать сейчас, но давайте я вам дам пример. Значит, что значит, во-первых, духовное развитие? Это все, что относится к интимности со Христом. Здесь можно включать изучение Библии, которое помогает тебе познать своего Господа. Здесь можно включать молитва, которая помогает тебе общаться со своим Господом. Здесь можно включать медитацию или те минуты, когда ты идешь, чтобы размышлять, когда ты останавливаешься от своей суеты, от беготни и говоришь: слушай, что происходит вокруг меня, давай я проверю, где я с Господом. Здесь можно включить вот те практики, которые помогают нам стать ближе к Господу. Давайте остановимся сейчас только на первое, на духовное, и именно только на личное. Сегодня мы не можем говорить и о социальном, и о семейном. Давайте только на личное. Я дам вам пример. Например, я поставил первую свою цель, чтобы сделать Иисуса Христа самым большим моим желанием. Я понимаю, что у меня много желаний, как и у вас, как у всех нас. Я хочу, чтобы желание за Христом было больше, чем желание за деньгами, желание за славой, желание за сексом. Все, чтобы желание за Христом преобладало над всеми другими желаниями. Как я добьюсь этого? Во-первых, через изучение Библии и медитацию. Я и так изучаю Библию, чтобы проповедовать, чтобы вести семинары, но я хочу иметь такие не защитные изучения, а нападающие изучения. То есть не просто, когда я в лихорадочное состояние, просто изучаю много-много, чтобы преподавать, а изучать что-то для себя с целью разрешить Богу изменять мое сердце. И когда изучаю, постоянно хочу иметь то правильное отношение и то, что Бог говорит, что мне нужно изменяться, написать в каком-то журнале и приходить опять к этому и сказать: слушай, меняюсь или не меняюсь? Или Богу нужно ударить меня, чтобы поменять? Иметь правильное отношение к Слову. Когда я поставил цель каждое утро делать изучение Библии, и кроме изучения Библии делать один псалм. Псалм имеет удивительное действие на сердце. Потом хочу хотя бы один раз в день бросить все и выходить, просто прогуляться, и иметь вот это время размышления, где ты пережуешь то, что Бог вложил в твой разум. Потому что много раз просто изучать не помогает. Нужно размышлять, нужно позволить Богу уточнять какие-то вещи. И кроме этого, я хочу, чтобы один раз в неделю встретиться с моим партнером, такой партнер, который будет держать меня ответственным, и который сможет сказать мне: слушай, у тебя непорядки здесь, я видел и здесь непорядки. То есть нам всем нужны такие люди, которые имеют доступ в нашу внутреннюю жизнь и которые могут нам указать, где неправильно. Обычно мы делаем плохую работу в этом. Либо приходим, когда в ссоре, кричим на кого-то, и мы говорим, что с ним неправильно, и человек в ссоре не воспринимает. Либо жена это говорит, и ты жену не воспринимаешь, или мужа. А если имеешь партнера, который ты заведомо дал ему право войти в твою внутреннюю жизнь и указать, где ты неправильно, это всегда очень сильно помогает. То есть это одна цель. Вторая цель – я хочу расти в любви. Я понимаю, что мне всегда не хватает любви. Любви к кому? К семье, к церкви и к внешним. Для этого я должен, во-первых, разрешить Богу подсказать, быть достаточно чувствительным к тому, что когда Бог говорит: слушай, иди покажи любовь тому человеку. А сейчас скажи вот эти слова другому человеку. Позвони третьему человеку. Не быть слишком занятым, чтобы это не делать. То есть это вторая цель. Третью цель. Я хочу стать человеком молитвы. Для этого, во-первых, хочу начать свой день молитвой, а потом у меня есть молитвенный журнал, где я пишу то, что меня Бог обличает, и пойти к этому журналу хотя бы один раз в день, а также в течение дня постоянно приводить себя в молитвенное состояние, где я напоминаю себе: слушай, у тебя есть такая возможность. Я говорил сегодня говорил в одной церкви, и говорил так: если здесь, в Америке, нужно напомнить себя молиться, то в Афганистане себе напомнить не надо. Я тогда молился постоянно. Был в таком состоянии много раз, на грани смерти. Там нужно напоминать себе остановиться, может быть. А здесь тебе постоянно нужно напомнить молиться. Так вот, такие мы люди. Когда нам хорошо, мы забываем. Вы забываете, я забываю, все мы забываем. И поэтому я решил, что один раз в месяц прочитать одну книгу. И мне посоветовал один сейчас, Дэвид Артур, посоветовал вот эту книгу «Молись открытыми глазами». Говорит, удивительная книга о молитве. Я хочу ее прочитать и этим еще больше ободрить себя. То есть, вы видите, три цели в духовном. Но недостаточно ставить цели, нужно ставить и стратегию, как добиться этому. И если ты не ставишь план, не делаешь план и не ставишь все это во времени и в пространстве, ничего не произойдет. Друзья, не пугайтесь. Я не хочу сделать вашу жизнь более трудной, потому что человек, когда заставляет себя входить в какие-то программы, ему труднее. Нет и нет. Я говорю о том, что можно потихоньку, постепенно себя привести в более организованной жизни. Для этого нужно приводить только одну привычку, не сразу программу, потому что мы меняемся трудно. Ничего не произойдет, если у тебя не будет главная цель. Вы знаете, что чем мы отличаемся от того, чем я отличаюсь от того Иона, который раньше, отличаюсь тем, что я была овцою, остался овцою. Не превращайте это в мужском виде. Давайте будем держать в овцою. Но раньше написано, что мы блуждали, как овцы. Мы не имели одного направления. Сейчас что изменилось? У нас жизнь заимела, приобрела цель. И все начинается с вот этой главной цели. У вас будет много целей. Это как колесо телеге. Там есть ось и есть много спиц. Так вот, временные цели – закончить университет, жениться, иметь дом, рожать детей – это все спицы. Ни один из этих целей не может стать достаточно твердым, чтобы продержать вас через всю жизнь. Должна быть какая-то ось. Так вот, эта ось – это главная цель жизни, это твоя миссия. Так моя миссия, я определил так. Первое, я хочу познать Его, того, который меня спас. Любить и представить Его как можно больше людям через ученичество. Это главная цель. К этой главной цели я хочу подвести всю мою жизнь, все мои действия, все, что я делаю, семью, церковь и так далее. И для этого, начиная с главной цели, ты уже ставишь вот эту таблицу духовного порядка. Но у нас не только дух есть, у нас есть еще душа, правильно? Душа – это ваш интеллект. Это ваши эмоции. Бог, когда создал нас, первое, Он создал свою резиденцию, свой офис в нас. Это дух. Но после этого Он создал и душу, и Он оснастил нас чувствами, оснастил нас возможностью чувствовать с другими, реагировать на внешнее, реагировать на внутреннее, показать свои эмоции. И это все тоже испорчено грехом, и вот сейчас нужно развивать. Что входит в душевное развитие или в развитие нашего внутреннего, вот этого, этой внутренней души? Первое – это продолжение образования. Это означает, что ты должен всегда дать работу своему разуму. Кроме этого, уже доказано, что для того, чтобы человек был успешен в жизни, недостаточно, чтобы у него было high IQ. IQ это означает интеллект. Недостаточно. Люди больше имеют успеха в жизни, которые имеют высокий EQ, emotional intelligence. Эмоциональная воспитанность – это та способность иметь большое, скажем, skills, большие данные соединяться с людьми, чувствовать с людьми. И нам всем нужно в этом развиваться. Как управлять своим гневом, как успокаивать других людей, как быть ободрением для человека и так далее. И люди, которые имеют хорошие качества в этом, они всегда успешны в жизни. Во всем. Даже лучше, чем те, которые имеют высокий интеллект. И сейчас, когда мы живем в 21 веке, и мы окружены всеми нациями, нам нужен еще и CQ. Это cultural intelligence. Это нужно понимать системы, нужно понимать, например, как это как бы подняться на балконе и увидеть, что происходит в холле, где все танцуют. Когда ты находишься там в холле и видишь, что все танцуют, вокруг тебя ты ничего не понимаешь, ты видишь отдельные личности. Но когда ты поднимаешься на балконе, ты видишь всю картину. Вот так и нам нужно разбираться. Например, вы слышали про генограммы? Генограмма – это означает определиться, что перешло из твоей семьи, в твоей семьи основной, твоих родителей, в твою семью, в которой ты живешь сейчас. Много раз мы даже не обращаем внимания, что мы реагируем, как реагировали наши родители. Если все в семье решалось криком, это может приходить и в твою семью. Если смотришь, как твой отец реагировал, например, на конфликты, как он свои отдых планировал, как проводил время с детьми и так далее. И ты можешь очень много взять от родителей, даже не обращая внимания, привести свою церковь, свою семью и быть таким же несчастным, пока ты начинаешь, если ты делаешь генограмму, то определяешь, что было в твоей семье, что было в семье прародители, потому что, может быть, они оттуда взяли, и потом ты принимаешь решение не дать себе вот этой этой, как сказать, да, переходить в твою семью. Ты хочешь, чтобы Господь тебя повлиял больше, чем повлияла твоя культура, твоя семья. И для этого нужно разбираться и в этом. А кроме этого, ты бы хотел научиться, как управлять стрессом. Вы знаете, что стресс неплохой, не обязательно плохое. Мало стресса, ты теряешь мотивацию работать и действовать. Много стресса, ты блокируешься и заболеваешь. Поэтому есть таблица стресса, где есть вот тот умеренный стресс, который дает тебе достаточной энергии, чтобы работать. И то же самое, не переходить за слишком большой стресс, когда ты начинаешь уже блокироваться, а твое тело реагирует болезнями на весь тот продлительный стресс. Поэтому, например, давайте я вам дам пример. В интеллектуальном виде я хочу, во-первых, закончить мое образование. Поэтому я решил быть проактивным, дать свои работы в семинаре вовремя. Дальше поставил специальный план добиться до декабря 28-го. У меня есть очень сложная работа, которую нужно начать вовремя и закончить вовремя. Второе. У меня цель, чтобы расти как библейский учитель, который понимает время. Что значит понимает время? Вы помните, Иисус сказал, как вы не можете понимать время? Вы видите облако, что бьет с востока, и вы догадываетесь, что будет дождь. Как вы не можете догадаться о времени моего прихода? Поэтому не просто важно читать Библию, но нужно также увидеть, что происходит из того, что написано в наши дни. Знаете, два человека взялись соревноваться по рубке леса. И один сильный бил топором и рубил много-много леса. А один рубил, выходил, отдыхал. Опять рубил, опять выходил и отдыхал. И в конце, когда они посчитали, сколько деревьев они срубили, вышло, что тот, который отдыхал, срубил гораздо больше. Гораздо больше. И он говорит, слушай, я не понимаю. Я работал больше, чем ты. Я и по времени, и по энергии. Как ты смог рубить больше, чем я? Я же видел, как ты отдыхал. Знаете, что он сказал? Ты не замечал, что когда я отдыхал, я топор свой точил. Поэтому нам всем нужно заточить наши топора. Много раз мы рубим, тратим столько энергии, когда нам нужно остановиться и заточить топора. И в интеллектуальном плане ты должен ставить свои цели. Вот смотрите, как учитель, я хочу, например, разобраться в программе, которая компьютерная, которая дает мне возможность гораздо больше изучать с большей скоростью. Для этого я поставил, значит, какие-то конкретные цели. Например, для того, чтобы понимать контекст Библии, я решил прочитать сейчас все, сколько там, 6 или 8 книг иудейской войны Иосифа Флавия. Хорошие книги. Но если ты не запланируешь, ты ничего не прочитаешь. Но их нужно запланировать, ставить свой schedule. Опять же, не берите сейчас делать какую-то программу, потому что у вас ничего не выйдет. Нужно one at a time. Нужно взять одну привычку, привести в свою жизнь, когда ты уже ее делаешь автоматически, привести другую. И я вам дам в конце секрет, как это сделать. Значит, для этого я поставил больше целей развития души. Я поставил, как мне эмоционально стать более зрелым. Для этого я развил стратегию и поставил в плане конкретные вещи. Как культурно мне стать более скажем так, образованным, и опять же развил стратегию. Я поставил, как мне управлять стрессом, и также поставил, как упорядочить свою внутреннюю жизнь. И опять конкретные стратегии, как определять приоритеты и как действовать согласно своим приоритетам. Я не показываю вам, потому что это более связано со мной и не так будет для вас полезно. Но вы можете развить такое же, а потом взяться один, второе, третье. Нам всем нужно расти всесторонне. Третье – тело. Бог дал нам тело, чтобы нашу личность прогулять в пространстве. Если у нас бы не было тела, мы бы были привязаны к одному месту. Но поскольку есть тело, мы можем двигаться в пространстве. И большое благословение, что у нас есть тело, а не просто дух и душа. Представьте себе, что если у тебя не было тела, от тебя требовали, чтобы ты был и в Америке, и в, одновременно и в, скажем, в Молдове, и на Украине. От тебя столько бы требовали. Так хоть знают, что если ты здесь, ты не можешь быть на Украине. И родители твои ничего не требуют от тебя, потому что ты здесь. А если ты на работе, ты не дома. Жена не требует. Какое благословение. Понимаете, тело дает нам очень большие приоритеты. Очень большие. Но Бог сделал, соткал это тело с больше 600 групп мышц. И сделал так, что если ты не развиваешь эти мышцы, все они атрофируются, все меняют работу внутренних органов, потом выходит рабочий мозоль впереди, и тебя тянет не туда, там куча этих недостатков, не, скажем так, дискомфорта. Я не хочу критиковать что-то, кого-то, потому что я хочу критиковать себя. Но я вам скажу так, что Бог даровал нам эти 600 групп мышц, чтобы о них заботились. Во-первых, нам нужно привести себя в форме какими-то дневными упражнениями. Я знаю, что у вас уже есть готовые там эти excuses. Извинения. Они выглядят даже очень духовно, эти извинения, чтобы этого не делать. Но всем нам нужно это делать. Для этого нужна и диагностика тела. Один раз в году очень хорошо пройти, УЗИ. Потом чистить зубы правильно. Почему нужно вовремя это сделать? Потому что много болезней можно остановить в их ранней форме. Потом ты потратишь больше времени с большим стрессом, с большей боли в госпитале, когда ты можешь быть с большим удовольствием тратить это же время в фитнес-зал. Дело в том, что Бог даровал нам это тело, чтобы мы заботились, и для этого нужен и отдых. Вы скажете, подождите, а про отдых и где это написано? Есть духовный отдых, и этот духовный отдых написан в Евреям 3-4 глава. Этот отдых называется шаббат или суббота, и он действует в момент, когда ты отдаешь себя Богу. Сегодня день субботний. Это духовный отдых. И поэтому Иисус говорит, когда услышишь голос мой, ты не ожесточайся, отдавай свое сердце, и ты зайдешь в отдых. Какой отдых? Отдых от всех твоих дел, и ты разрешишь Богу работать в тебе. Это хороший отдых. Но есть и физический отдых. Хорошо бы понимать, что Бог, для того, чтобы имитировать Бога, нужно делать то, что Он делал. А Он делал 6 дней, поработал один раз, Он отдохнул. Он сказал, меня не волнует, какой это день. Понедельник, вторник, ты сам называй себя, потому что у тебя специфика твоей работы, ты знаешь, когда... Но тебе нужен отдых. Не просто недельный отдых, тебе нужен годовые отдыха. Каждый 7-7 год нужно чуть-чуть остановиться, тормозить. Если ты с большой скоростью двигаешься, каждый 7-й год хорошо бы приостановиться. А 50-й год, вообще юбилейный год, тебе нужно в этом году самое больше иметь отдыха, поехать с семьей, отдать больше детям, отдать больше. Так Бог принес свой ритм в человеческую жизнь. Я все время осуждал людей, которые говорят, я беру субботний год. И вот ленивцы. Ничего не делают, еще субботний год берут. А я делаю шаббат один раз в неделю, я отключаю телефоны. Я их осуждал, пока не понял, что время, которое ты берешь для отдыха, ты выигрываешь, потому что ты возвращаешься обратно, уже регенерированный, с большей энергией, и для тебя жизнь становится лучше, и ты добиваешься гораздо больше, чем ты работал каждый раз, каждый день. Мне понравилось, Питер, а забыл его фамилию, он написал книгу, где он дал пример, что значит шаббат. Возьмите один день и представьте себе, что этот день как будто была метелица вокруг твоего дома. Ты не можешь выйти из дома, не можешь идти в магазин, не можешь звонить никому, интернета нету. Вот этот день, когда не только ты не можешь, но от тебя никто не ожидает. И вот этот день ты спишь сколько хочешь, встаешь утром, и ты не имеешь никакой ответственности. И в этот день ты наслаждаешься жизнью со своей женой, со своими детьми. Вот то, что ты не имел время поговорить с ними, говоришь сейчас. То, что вы уже откладывали долгое время с женой прогуляться и поговорить, вот говоришь сейчас. Этот день, когда ты восстанавливаешься. Дело в том, что мы все время спешим. Мы спешим, и даже когда появляется какое-то время, мы все равно в голове думаем, что еще не сделать, что нужно еще сделать. Как будто всегда у тебя есть альтернатива что-то делать. И получается, что ты ведешь себя под таким давлением и теряешь радость со Христом. Неужели Бог дал нам такую жизнь? Прочитайте Павла. Павел говорил о наслаждении во Христе. Даже при сильной работе он наслаждался во Христе. И он же сказал, что я научился жить и в скудости, и в изобилии. Павел говорит, я научился спать на полу, но и в пятизвездочной гостинице. Потому что этому нужно научиться. Поэтому для телесного я себе поставил, например, дневные тренировки. В этом нету проблемы, потому что моя жизнь вся была в тренировках. Поэтому мое тело уже научено тренироваться постоянно. Потом, каждые 3 месяца почистить зубы. Нормально, потому что потом будешь выглядеть как старый волк. И укусишь кого-то, и сразу заболеет человек. Свое тело проверить каждый год. Я знаю, это не выглядит и не звучит духовно. Поэтому я говорю, об этом не проповедуют в церкви. Но вы все знаете, что я прав. И вы все знаете, что это нужно делать. Поэтому давайте я вам дам в конце секрет. Если вы хотите привести в своей жизни какую-то новую привычку, не начинайте сразу, вовлекая себя в тяжелую программу. Почему? Потому что ты продержишься 2 недели, 3 недели, и потом вы помните с диетами, с прошлой вашей диетой, как получилось. Похудел, а потом не узнал себя, и зачем я мучил себя 2 недели. И делаешь это только для того, чтобы опять эту же ошибку повторить через месяц. Дело в том, что нужно постепенно. Для того, чтобы принести новую привычку. Например, упражнение. 10 минут в день упражнений. Поскольку вы не привыкли, эти упражнения неприятны для вас. Просто неприятны. Поскольку вы воздействуете на центр отрицательных эмоций, вы не возлюбите это упражнение. И в конце концов, через месяц вы все равно бросите. Один человек сделал такой эксперимент. Он любил, скажем, банан. Так он после этих упражнений всегда кушал, садился и кушал банан. Что он делал при этом? Он увидел, что он возлюбил упражнение. Почему? Потому что он привязал новую привычку к положительным эмоциям. Если у вас есть какие-то вещи, которые вам нравятся, слушать музыку какую-то, пить приятный какой-то напиток, кушать фрукт, оставляйте это после той привычки, которую вы приносите в свою жизнь. И когда вы воздействуете на центр положительных эмоций, это привязывается, связывается с этой новой привычкой, и вы возлюбите ее. Более важно начинать, если вы хотите идти далеко, начинайте с малого. Начинайте с очень малого. Когда у вас нет больших требований, вы можете наслаждаться, что Бог помог вам этому добиться. Таким образом вы приведете новые и новые привычки, и вы увидите, что вы станете более продуктивными. Вы увидите, что вы начали добиваться большего, и вы увидите, что вы возвращаете наслаждение, о котором Иисус столько много говорил в Библии, о том наслаждение в Нем. Если мы это понимаем, мы возвращаемся к главной теме, а именно святость через благодать. Не надо сделать из изучения Библии закон, из молитвы закон, из упражнений дневных закон. Не надо приводить себя в новые, сильные, жесткие нормы, которые вам станет не легче, но тяжелее. Но, находясь под воздействием Духа, в молитве, в партнерстве с вашим Господом, который хочет, чтобы вы имели сбалансированную жизнь, начинайте в мудрости приводить новые, здоровые привычки в своей жизни, и вы будете примером человека сбалансированного для своей семьи и для окружающих. Да поможет вам Господь в этом. Давайте помолимся.